Дорогие друзья, с вами Алексей Маматов. Сегодня мы поговорим про умение сконцентрировать 100% своего внимания на поставленной цели, настоящей перед вами задаче. Неважно, какой задаче, жизненной, бизнесовой, в плане личностного роста, задачи, связанные с оздоровлением, с прокачкой тела, с навыками в боевом искусстве, все равно какой. 100% погружение в достижение цели дает вам не только быстрейшее ее достижение и гарантию, саму гарантию возможности того, что вы достигнете этой цели, а оно дает еще и в десятки, а порой в сотни раз несравненно больший выхлоп, результат по сравнению с тем, какой бы результат был у человека, который не умеет концентрироваться, отвлекается. И, соответственно, благодаря этому он сильно худшими результатами приходит к финишу, если приходит вообще. И здесь мы можем говорить о достижении ближайшей цели, в кратковременном процессе, процессе, который занимает минуты, часы, и о достижении среднедолгой цели, там, где процесс растянут на дни или недели, и о долгих целях, достижение которых занимает месяцы, а порой и годы. И понятно, что если перед вами стоит какая-то большая цель, допустим, заработать на квартиру, жениться на такой-то женщине, ну или соблазнить такое-то количество дам, накачать бицепсы до такого-то объема, скинуть столько-то процентов жировой прослойки и так далее, то эту долговременную цель вы не достигнете за раз. Ее нужно будет разбивать на промежуточные этапы. И здесь крайне важно умение, как каждый раз полностью на 100% сосредотачиваться на том, что вы сейчас, в данный момент, здесь и сейчас только качаете бицепс. И ничто на свете не способно вас отвлечь. Знаете, вот в клановом ушу, в одной из традиций, которую я изучал, есть такая поговорка о том, что когда ты занимаешься боевым искусством, даже пролетающий мимо огнедышащий дракон не должен отвлечь тебя от практики. Это означает, что даже если будет происходить какая-то крайне удивительная вещь, будут трястись горы, нашествие инопланетян, явление святых народу и так далее и тому подобное, пока вы не завершаете тот процесс, в котором вы находитесь, вы не отвлекаетесь. Иначе не получится ничего. Вы не завершите накачку бицепса, не накачаете его и не насладитесь полностью и стопроцентно явлением святых народу, потому что будете думать, что «ах, да, святые, ну вот у меня время ограничено, мне надо опять возвращаться к накачке моего бицепса». А у одного монаха спросили: «Учитель, а в чем секрет дзен? В чем секрет твоего дзен?» Монах ответил: «А хрен знает в чем. Когда я ем, я ем. Когда я строгаю из дерева палочку, я строгаю палочку. Главное не распыляться». И вот за таким внешне легкомысленным ответом скрыта очень глубинная мудрость, которая говорит о том, что человек, постигший тайны медитативной практики, научился полностью, стопроцентно уходить в процесс, что позволило ему достичь высот духа и высот подвижничества. А несколько хочу привести примеров из истории о том, как концентрация на цели помогала в достижении чего-то. Но лучники древнего мира и лучники эпохи Средневековья, пока лук не был окончательно вытеснен самострелами, арбалетами и быстрозарядным огнестрельным оружием. Так вот, лучники той эпохи были способны выпустить, речь идет о средних рядовых лучниках, от 7 до 12 стрел в минуту. Это означает, что пока первая стрела была в полете, они пускали вторую и вдогонку ей запускали третью. А наиболее подготовленные лучники, ну, можете представить, обладали скорострельностью просто пулемета и точностью попаданий Робин Гуда и Вильгельма Телля. У рядовых, кстати, показатель, норматив, условный норматив был попадание с дистанции 150-200 шагов, ну, говоря по-простому, 100 метров, попадание в забрало рыцарского шлема. То есть едет рыцарь, полностью закованный по уши в доспехе, остается узенькая щелка для глаз. Если эта щелка чуть приоткрыта, если он забрало не задвинул, то, скорее всего, прилетит стрела, а попадание в череп узко заточенного снаряда, летящего с огромной скоростью, это, ну, практически 100% летальный исход. На ближних дистанциях такая точность не требовалась, потому что стрелы просто прошивали рыцарский доспех практически насквозь. Точно так же, как бронежилеты легких и средних классов не спасают от автоматического оружия на ближней дистанции, потому что просто прошивает. Поэтому на ближних дистанциях такая точность не требовалась. А если говорить о дистанции в те же 200 шагов, то лучники еще были способны выпустить 7-12 стрел навесом и попасть в круг диаметром с рыцарский щит. То есть это означает, что вражеское войско приближается, идет команда «залп», все лучники одновременно стреляют, в небо взмывает туча стрел, войско приседает, останавливает свое движение, прячется за щитами. В этот момент лучники берут поправку на людей, закрытых щитами, пускают вторую, третью и дальше стрелы. Стрелы попадают кому в жопу, кому в незакрытую поясницу, кому в пятку. Люди от боли откидывают щит или делают какую-то поправку, их добивают. Ну, жуткое дело. Подготовка лучника велась 10-15 лет до того момента, как юношу выпускали в первый бой, и тренировки длились по несколько часов в день, в том числе основную часть тренировки занимала не стрельба, а удержание лука и натягивание тетивы. И стрельба из лука, так же как в современном мире стрельба из огнестрельного оружия, из автоматического оружия, очень сильно связана с концентрацией, с медитативными навыками, с достижением цели. Недаром она преподается в прикладных школах, вот на старших этапах обучения, потому что это помогает отточить и умение попадать в точку, и умение побеждать, и массу необходимых для бойца умений. Так вот, у одного из японских лучников как-то спросили, в чем секрет того, что он три стрелы кладет в одну точку. То есть он пускает в круг, японская мишень называется кои, он пускает в кои первую стрелу, потом он пускает вторую, и вторая входит в кои, кои переводится как рыбий глаз, то есть как будто в зрачок рыбы. Туда попадает вторая стрела, и пока она в полете, летит третья, и третья тоже попадает. Лучник ответил: я не вижу ничего, кроме кои. То есть его сознание полностью поглощено вот этой точкой. Поскольку он ничего не видит, то, как в анекдоте, да, про пьяного русского, В общем, людоеды, корабль потерпел кораблекрушение, и англичанин, американец и русский. Людоеды всех поймали и говорят, что вот испытание духа или смерть через Лумумбу. Ну, первым пошел англичанин, а значит, испытание в чем заключалось? Надо было выпить рома, выпить бочку рома и после этого попасть из двустволки в попугая на пальме. Англичанин выпил пол-литра, свалился и не смог стрелять. Лумумба. Американец выпивает 2 литра, падает и не может стрелять. Тоже Лумумба. Русский выпивает бочку. Его берет двустволку, его ведет в одну сторону, ведет в другую, ведет в третью. Качает, качает, качает. Бабах точно в попугая. Попугай падает. Сильно удивленный вождь спрашивает, как ему это удалось. На что русский отвечает, что ну как тут не попасть, когда 4 ствола и все небо в попугаях. Вот, человек использовал даже состояние пьяное для того, чтобы попасть в цель. А в Шаолиньском монастыре, когда сдавался выпускной экзамен по программе прикладной подготовки, дело в том, что в Шаолиньском монастыре речь идет о старом Шаолиньском монастыре. Не о том, который сделали китайские коммунисты в 80-е годы для того, чтобы качать бабло с туристов из Европы, из Америки, а о старом монастыре до его разорения манчжурами в 18 веке, в начале 18 века. И там было две программы. Одна из них готовила людей по духовной подготовке, священников. И таких было около 150 человек в монастыре. И вторая программа готовила людей как боевиков, как воинов экстра-класса. Таких тоже было около 150. Эти люди были способны бежать много часов подряд, вплоть до нескольких суток, перемещаться бесшумно, не оставляя следов, были способны маскироваться, поражать на расстоянии любым оружием, с голыми руками противостоять нескольким противникам, устраивать ловушки, диверсии. И ну, каждый такой боец сочетал в себе одновременно и свойства богатыря, и свойства, как бы сейчас сказали, военного советника. То есть человека, который был способен возглавить маленькую армию, обучить ее и командовать ей. Так вот, таких была половина проживающих в монастыре. И после того, как манчжуры разорили монастырь, это отдельная история, там напало войско с 300-кратным перевесом в силах. Битва длилась несколько суток. Было жуткое рубилово. И, ну, понятно, что в итоге 10-тысячная армия раздавила всех, переступая через собственные трупы. Но нескольким монахам удалось сбежать. И вот эти несколько людей, которые ускользнули, они дали начало нескольким прикладным стилям подготовки. Так вот, программу подготовки вот этих вот людей, которые выжили в битве, на выпускном экзамене входило в том числе умение пройти через лабиринт, насыщенный ловушками. Там было много испытаний, и одно из них заключалось в том, что воин должен был в какой-то момент попадал в темную комнату, и он должен был сконцентрироваться на очень слабом источнике света, постепенно расширить свое зрение, найти путь по обрывистой дорожке, избегая ловушек, и найти выход из этой комнаты. И это требовало умения сконцентрироваться. Еще одно из испытаний, завершающее, было выход, сам выход из лабиринта. Выход из лабиринта преграждала раскаленный котел. Огромный раскаленный котел, под котлом горел огонь. Котел весил около, уже не помню сколько, но немало весил этот котел, боюсь соврать. В общем, нужно было полностью абстрагироваться от боли, войти в измененное состояние, подобное тому, что мы будем отрабатывать на трансе Берсерка, и обхватить котел руками, прижать его к себе и отодвинуть в сторону. И когда ты отодвигаешь котел в сторону, открывается проход, а ты должен... Это очень не быстро, поскольку котел тяжелый, должен отключиться от боли, от запаха горящего мяса, от того, что стоишь на углях. Открывается проход, и получается возможность выйти из лабиринта смерти. И те из монахов, которые сумели отодвинуть котел, у них на предплечьях оставался интересный ожог в виде дерущихся тигра и дракона. И потом по вот этому клейму выпускники, прошедшие полный курс подготовки в Шаолиньском монастыре, всегда могли друг друга узнать. Но поскольку тема была известная про это клеймо, то по всему Китаю бродило еще некоторое количество поддельных монахов или людей, которые обучались в монастыре, но не прошли экзамен, даже после нескольких попыток. И они часто делали себе поддельное клеймо, похожее. Но люди, прошедшие испытания, всегда могли друг друга узнать, а тех, кто не знал этого, можно было дезинформировать, например, нанимаясь в качестве телохранителя на службу к князю или выступая в качестве кулачного бойца за деньги.